Профессор смотрит в мир.
Продолжается прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Друзья, всех приветствую. Подключайтесь к нашей видеотрансляции, которая идет в группе ВКонтакте «Радио «Спутник», в Телеграм-канале и на Рутюб-канале «Радио «Спутник». Везде, где вам удобнее. Мы всегда рады вашей обратной связи. Ну и также позвонить нам можно в студию по номеру 8-495-95-95-91-2. И со мной на прямой видеосвязи политолог, кандидат политических наук Дмитрий Естафьев. Дмитрий Геннадьевич, рад вас слышать и видеть.
День добрый.
О чем у нас сегодня, да, о чем мы поговорим? У нас планируется насыщенная достаточно беседа о новых санкциях со стороны Лондона. Поговорим о работе российских спецслужб, о конфликте между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня, о договоре о нераспространении ядерного оружия. Но с чего начнем? Потому что, мне кажется, о вышеперечисленных темах, да, ранее сказанных, мы, в принципе, говорим регулярно и скорее рассказываем о том, а что же там изменилось. А вот тут вот важная новость. Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Конечно же, выполнит обязательства перед партнерами, но вот потом такое решение будет принято. Об этом сообщил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов в докладе президенту России Владимиру Путину. Но, знаете, любой выход из чего-либо сейчас, из какой-либо организации, либо какое-то ограничение, либо уход кого-либо с российского рынка, мне кажется, мы сейчас все рассматриваем как возможность для чего-то, да, вот для чего-то отечественного. И здесь тоже отмечают, что к этому времени, то есть к 2024 году, корпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию. Как вы оцениваете такие планы?
Ну, во-первых, я оцениваю такие планы как очень спокойно, потому что это точно что угодно, только не эмоциональная какая-то реакция, не эмоциональное решение. Разговоры о том, что МКС, она перестала отвечать как именно объект, что называется, как именно научная программа, научно-инженерная программа, отвечать тем интересам, которые есть у России, и тем задачам, которые Россия изначально туда вкладывала. Тем более, что, конечно, существование такого объекта в столь сложной политической атмосфере, оно крайне затруднительно. Потому что раньше там все формальности и неформальности, они могли решаться сравнительно легко. Ну, как мы спокойно относительно пережили, помните, известную туалетную историю, известную историю с какими-то дырками. Угу. То сейчас, конечно, это уже так легко не будет. И в этом смысле, конечно, сама по себе концепция, она себя изжила. Это раз. Второе, безусловно, России нужно выходить из тени, в которую мы попали по понятным причинам в конце 80-х годов, и в ней находились все 90-е годы. Сейчас, я думаю, что у России есть прекрасные возможности для реализации именно национальных интересов в космосе. Это вполне, что называется, и вызрело, и созрело. Я думаю, что инженерно мы очень ко многому готовы. В данном случае я думаю, что все продумано.
Вот давайте...
Особенно, вы знаете, срок... Да. 2024 год. Это означает, что в загашнике уже что-то есть.
Угу. Уже есть какие-то планы. Потому что, по идее, времени-то не так много, да, получается.
Так,
полтора года, значит, наверняка это уже... Давно об этом шли разговоры. Ну и планы, да, действительно, некие есть, о которых мы пока с вами не в курсе. Но вот,
извините, я все-таки залезу вот на вашу территорию и скажу,
да, конечно,
что вообще, мне кажется, это очень правильный подход. Сперва что-то сделать, довести до какого-то уровня, да, когда это может быть уже понятно, что это может быть.
А потом об этом рассказать.
Конечно. А у нас очень часто наоборот. Даже мы еще только что-то придумали, уже распиарили, уже, значит, попытались все информационные дивиденды сорвать, потом бдзиньк и...
Ну вот смотрите, Дмитрий Геннадьевич, можем ли мы сказать, вот я вас внимательно послушал ваш комментарий, можем ли мы, получается, сказать, что помимо того, да, что решение, оно не эмоциональное, оно не резкое, оно связано, идет во благо нашим собственным интересам, но можем ли мы сказать, что такое решение было принято в том числе, исходя из безопасности, да, потому что действительно вот вопрос сотрудничества дальнейшего был, и могли быть те или иные конфликты. Сейчас мы их будем избегать таким образом.
Жуткую вещь скажу. Вопросы безопасности я понимаю прежде всего как вопросы безопасности эксплуатации этой станции. Может ли она в современных условиях быть безопасно эксплуатируемой на той международной основе, на которой она была создана? Ответ – нет. Более того, есть существенная вероятность того, что эта международная станция может быть использована против нас. Я не говорю там о том, что я сейчас в конспирологию не буду уходить.
Не будем. Но, это, да, это лишь не предположение.
И не надо, да. Это, да, и не надо. Это вообще конспирология, это не ко мне. Но тем не менее, сама по себе станция ресурс свой исчерпывает. Вопрос был в том, чем ее заменять. В данном случае очевидно решение, что станция будет заменена национальной российской станцией, на которой могут быть, безусловно, какие-то международные эксперименты, и даже кто-то из международной линии туда может слетать. Но именно как такой наднациональный проект, ну, это, конечно, история завершилась.
Но при этом Соединенные Штаты Америки, они намерены продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года. Руководитель американской программа орбитальной станции об этом сообщает. Значит, выступил он на научно-исследовательской конференции МКС, которая проходит в эти дни в Вашингтоне. Ну и говорит, у нас целое десятилетие, будем использовать МКС, ну, что называется, на полную. Но здесь уже нам, наверное, хотя почему же, наблюдать за тем, что американцы будут там делать, тоже важно, правильно?
Нет, ну это их вопрос, если они будут, что называется, использовать эту станцию после нашего ухода и после снятия с нас обязательств по ее эксплуатации, то почему бы и нет? Ну так, поглядывать там в полглаза, ну я так условно в полглаза. Конечно, надо за американцами глядеть
глаз
в четыре глаза.
Наоборот.
Это да, такие ребята, они смешные, и чем дальше, тем смешнее будут.
Друзья, если вы присоединитесь к нашей беседе, будем рады. Для этого вы можете нам позвонить в студию по номеру 8-495-95-95-91-2 или написать в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Ну и видеотрансляция доступна на всех ресурсах «Радио Спутник». Там вы тоже можете оставлять под видеотрансляцией свои комментарии и вопросы. Мы обязательно с Дмитрием Геннадьевичем прочитаем, ответим, ну, в любом случае без внимания не оставим. В Совете Федерации назвали ерундой расширение Британии санкционного списка против России. Ну, вот да, действительно, очередной список появился, там большое количество глав регионов российских оказались в этом списке. В частности, первый замглавы Международного комитета Софеда Владимир Джабаров сказал о том, что вот это действительно ерунда, уже британцы заигрались этими санкциями. Вот вы, я уверена, что разделяете эту позицию, но, тем не менее, как прокомментируете?
Я даже не знаю, что добавить, потому что это санкционный велосипед. Некоторые люди, вот, кстати говоря, в Евросоюзе, у них ума хватило притормозить, так слезть, посмотреть, что дальше будет. А американцы так вообще умнее. Они так аккуратненько, делая вид, что они там вперед там, будут вводить еще новые санкции, аккуратненько так, потихонечку так, назад, 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 назад. А Британия нет, она как на велосипед свой села, так вперед и гонит. И действительно эти санкции производят впечатление, особенно персональные санкции там, против значит, наших губернаторов, производят впечатление, так давайте введем санкции хоть против кого-нибудь. Так? Поэтому я абсолютно разделяю мнение, высказанное Совет Федерации. Даже не знаю, что добавить.
Но знаете, мне очень понравилось, я почитала комментарии непосредственно самих губернаторов, против которых санкции вводились. Вот они в этом списке санкционным оказались. Но комментарии интересные, знаете, в духе того, как когда-то Сергей Лавров прокомментировал санкции против него. Ну, дождался, наконец-то, да, вот «А чем я хуже» называется. Вот, в принципе, все комментарии одной тематики, получается. Я могу сделать вывод, что на самом деле сейчас уже какие бы санкции ни вводились и какой бы страной они ни вводились против так или иначе первых лиц, да, будь то российского правительства федерального в Москве, будь то региональных правительств, всем по большому счету все равно, вот если говорить честно и откровенно.
Ну, не всем, я думаю, все равно. Есть люди, в том числе и среди губернаторского корпуса, с отягощающим прошлым там в виде разного рода активов. Что тут скрывать? Но дело в другом. Дело в том, что самое страшное для наших замечательных партнеров, вот как я это наблюдаю, это, вы знаете, это смех над ними. Больше всего они боятся, когда мы над ними начинаем смеяться. Когда мы начинаем там резко реагировать и говорить, мы не допустим, это для них нормально. как раз это они очень позитивно воспринимают, значит, они попали в точку. А тут, ну,
а если мы смеемся, не получается ли так, что мы их провоцируем таким образом на, ну, какие-то еще большие ограничения и меры?
На какой? На очередную глупость. Ну почему? Если противник начинает делать глупости, так это же хорошо.
Кстати, почему?
Самое страшное, если бы они были бы умны, самое страшное, что они бы с нами могли сделать, это задушить в объятиях любви.
Мне кажется, мы такого не дождемся пока. В ближайшее время так точно.
Слава богу.
Вот почему же 29 российских руководителей российских регионов? Почему такое число? Почему не сразу против всех? Как вам кажется?
Вы знаете, я думаю, что это тщательный анализ британскими учеными, трещин на потолке, кого вспомнили, кто засветился так или иначе. Ну вот это же как делается? Запускается медиа-анализ, те или иные люди засветились в контексте с специальной военной операцией. Их, значит, и загнали. Следующий, там, ну, безусловно, кого-то оставили на следующий пакет санкций. Я же говорю, велосипед должен постоянно ехать. В данном случае, вот я тут прочитал, я тоже прочитал, что там какой-то умысел. Я думаю, что вот уже над нынешним этапом...
Скажем так, методом тыка, да, получается, выбрали все равно,
да,
как-то? Вот кто был, какие фамилии?
Да. Вот я думаю, что никакого вот такого второго дна, никакой там скрытой повестки вот на данном этапе уже нет.
Но вы знаете, тогда это действительно логично, и знаете, как можно объяснить? Я увидела в этом списке тех губернаторов, которые, ну вот не так давно у нас некоторые губернаторы сменились, да, в тех или иных регионах, но вот эти же фамилии там тоже оказались, допустим. Вот, пожалуйста, засветились в средствах массовой информации недавно, и вот в список попали, ну, потому что о них говорили. Может быть, по какому-то такому принципу это действительно и строилось. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира для наших как зрителей, так и слушателей. Это номер 8-495-95-95-91-2 или написать в WhatsApp и в Telegram. Нам можно по номеру 8-968-766-3311. Небольшая пауза и продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
И приходит нам сообщение в Telegram, и также приходит сообщение с помощью нашего мобильного приложения «Радио Спутник». Друзья, скачивайте, устанавливайте себе на смартфоны, там тоже можно послушать прямой эфир или эфир в записи, в повторе, и задать вопрос. Вот, допустим, ну это, знаете, я больше озвучу для редакции, для своих коллег, вот такой запрос, что нужно про погоду в городах России рассказывать. Вот, друзья, рассказываю, что перед эфиром слышала гром, шел дождь в Москве. Очень хочется, чтобы, когда выйду я после эфира, все-таки этого дождя не было. Как в других городах? Ну, не знаю. Надо посмотреть прогноз погоды. Но ваш запрос в любом случае мы услышали. А если есть у вас какие-то вопросы непосредственно по той теме, которую мы сейчас обсуждаем с Дмитрием Естафьевым, то тоже пишите, будем рады. И, Дмитрий Геннадьевич, вопрос непосредственно вам. Значит, говорят о том, что рассказывают петиция с призывом возобновить мирные переговоры Украины с Россией и прийти к соглашению. Зарегистрировано на сайте офиса Владимира Зеленского. Прокомментируйте, пожалуйста, такой запрос украинского общества.
Ну, я думаю, что это запрос некоторой части украинского общества. Но в данном случае я выступлю все же диссидентом. Я думаю, что украинское общество еще не созрело для переговоров о мире с Россией. Я думаю, что там вот эта вот их качель зрада-перемога, она в настоящее время находится в фазе ожидания очередной перемоги. Вот если из этой перемоги, в смысле победы, это по-украински победа, кстати, очень интересная этимология, существенно отличающаяся от того, как мы понимаем слово победа. Но так бог бы с ней. Да? Вот в тот момент, когда из фазы вот этой очередной ожидания новой победы, понятно где, на Херсонском направлении, знаете, такое тайно готовящееся наступление киевского режима, про которое уже только кто только не написал, кроме меня, в своем телеграм-канале. Вот я, по-моему,
единственный, что ж вы не написали-то?
Да, Ну, слушайте, я
всегда сказали в эфире «Радио Спутник», неоднократно комментировал.
Я всегда перпендикулярен. Я вот сегодня прочитал одного очень такого довольно глубокого человека, который написал, что говорит, так все пишут про это наступление, что за это впечатление, что это просто какая-то обманка, наступление будет в другом месте. И я думаю, ну вот я тоже хотел так написать, ну что сейчас повторяться-то? Ну вот, такое тайное, вот готовящееся, все про него пишут. Кстати, такое было, между прочим, в истории. Вы не поверите, ровно так готовилось наступление на Курской дуге известной операции «Цитадель» Гитлера. Все про нее говорят. То есть это даже не скрывалось. Скрывалось, как они это будут делать, но нигде. Так, вот, вот это вот, как только вот из этой фазы ожидания этой победы все уйдет опять в эту знаменитую украинскую зраду, вот тогда может быть. Но есть второй нюанс. Ну, а, собственно, с кем вести переговоры? Вот действительно Россия проявила максимум гибкости в организации этого переговорного процесса. Ну уж если, извините, даже наша сторона в лице Сергея Викторовича Лаврова говорит, а там вообще не с кем говорить, это вообще непонятные люди.
Но даже давайте вспомним вопрос организации. Приезжаем, другие не приезжают, или надо ждать, да, не очень. Вот вообще нам всегда, даже как журналистам, не всегда было понятно. Вроде бы переговоры анонсированы, а состоятся они нет, целый день следишь, а в итоге там переносится на другой день уже в последний момент, правильно?
Дело даже не... И это тоже.
И это тоже. А потом вопрос самого текста, да, и смысла переговоров.
А да. Потом, да, вот эти вот люди подпишут. Ну и что, и какая цена будет этой бумажки? Я думаю, что в реальности мир на Украине это надо подписывать в городе-герое Вашингтон федерального округа Колумбия. И это только сейчас. Неизвестно, где этот мир нужно будет подписывать и с кем. Да, через там 3-4 месяца, потому что это не факт, что это будет Вашингтон. Это вообще может быть просто, это даже непонятно, где будет. В этом смысле, конечно, тот факт, что в украинском обществе есть здравые силы, это, конечно, в действительности хороший симптом.
Это радует, конечно.
Да, но вот все остальное, к сожалению, довольно безрадостная история.
А в Киеве заявили о переговорах с Латвией об изъятии российских золотовалютных резервов. Сделать это хотят за 7-8 месяцев, но для этого нужно согласование западных партнеров. И вот сразу тогда зачитаю вопрос от нашего слушателя, потому что как раз-таки по этому поводу вот опередили новость, которую мы озвучили, вот по этому поводу такой вопрос. Почему мы продолжаем их, ну, имеется в виду, да, фонды, держать в недружественных странах? Чего мы ждем?
Ну, во-первых, я думаю...
Не фонд резерва, опять, прошу прощения, там оговорилось.
Опять сейчас я по диссиденцию, я скажу вот про те вот конфискованные золотовалютные резервы, которые там около 300 миллиардов, я думаю, что надо просто забыть. Они к нашей конкретной жизни отношения не имели, это был наш внос в мировую экономику, мы из мировой экономики в том виде американоцентричной вышли, они, естественно, оставили себе этот страховой взнос. Как говорил Остап Ибрагимович Бендер Кисе Воробьянину, плюньте вы на эти бриллианты, Киса говорит, как, слюной, на этом просто надо на эти деньги плюнуть.
Классики все за нас сказали, да.
Да, надо плюнуть на эти деньги, так и, что называется, жить дальше уже, что называется, в нормальной экономической ситуации, где важны активы, где важно производство и рабочие места, а не где вот эти вот, знаете, циферки, где то с одной стороны нолик припишем, то с другой. Второе. Для наших замечательных партнеров эти активы – это еще большое яблоко раздор. Потому что конфисковать, они это дело конфисковали, что с ними делать, не знает никто, включая американцев, которые это все замутили.
Ну, то есть, потому получается, согласование очень... западных партнеров может не состояться как раз-таки. Пусть слушайте, там эти переговоры будут, ну, называем их так, хорошо.
Какие давайте. Западные партнеры? Ну, послушайте, есть один западный партнер. И вся задача коллективного Запада, чтобы этот западный партнер, главный, барин, не забыл, что он работает президентом Соединенных Штатов. Он пока нормально. В действительности, слухи о том, что Байден выжил из ума, они сильно и сильно преувеличены. Человек, который железной рукой американскую политическую элиту, ну, мы все видим это в телевизоре регулярно.
Подождите, а вот этот интересный момент вы затронули. А кто же раздувает тогда вот это представление о состоянии физическом, моральном, психологическом Джо Байдена?
Враги. враги, как говорится, Байдена и американской демократии, который, кстати, где-то сейчас я до этого шутил, а сейчас не шучу. Посмотрите, что они делают. Они дискредитируют не только пожилого человека с очень богатой политической биографией, очень разной, они дискредитируют сам институт президентства. Очень похоже, что вот эта критика Байдена является прикрытием для определенных сил, прямо могу вам сказать, олигархических, ровно как у нас в 90-е. А перестройка повторяется, повторится ли перестрелка, не знаю, перекличка в Америке еще будет. Но идея в том, чтобы переформатировать американскую государственность под интересы олигархии. Поэтому что является серьезным препятствием для американской олигархии? Институт президентства. Еще надо убить. Да? Его и убивать, институт президентства. Начали
а
не
удается?
С
успех тут есть вот в этой цели?
Конечно,
в этой задаче?
Конечно. Начали они с Джорджа Буша-младшего, про которого говорили, что он алкаш, значит, решение за него принимает Дик Чейни там, и так далее и тому подобное. Они уже добились до того, что президентом США можно было сделать Байдена. Это же успех. 25 лет назад человек в состоянии Байдена, я вам так скажу, из биографии Байдена, не имел никаких шансов стать американским президентом. Никаких. Вот. А теперь он вот тут президент и рулит, так сказать, и так далее. В этом смысле мы должны очень внимательно смотреть за процессами в Соединенных Штатах.
Ну, это будем, да, будем обязательно смотреть, изучать и комментировать тоже в эфире «Радио Спутник». Давайте пока вернемся к тому, что происходит.
А на деньги, на наши, претендует три категории стран.
Так.
Первая категория состоит из одной страны. Это киевский режим, который... Он все про деньги. Киевский режим – это не про победу, не про войну, это про деньги. Угу. Дайте денег.
Номер два
–
кто, Дмитрий Геннадьевич?
Малые страны Европы, которые хотят, чтобы им компенсировали из этих денег их расходы на войну. Ну и третье. Это, конечно, Великобритания, где сосредоточены вот эти вот финансовые операторы.
Ну, пусть ждут, которые... Дмитрий Геннадьевич, пусть ждут, посмотрим. Давайте узнаем, что происходит непосредственно в России, да, что Кремль комментирует. Ну вот, в частности, высоко оценивают действия российских спецслужб, которые предотвратили операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков об этом сказал, но говорит, да, вы видите, информации полно, разумеется, весьма, весьма эффективная работа наших контрразведчиков, поэтому оценка высокая. Но сомнений у нас, собственно говоря, это и не вызывает. Но получается, если такая попытка была, то в профессионализме нашей разведки сомневались там. Ну, в частности, это и страны НАТО, это не только Украина, да, потому что там не одна страна замешана в этой истории. Получается так.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я тут периодически смешки по этой ситуации слышу, да как такое может быть? Вы знаете, и они у нас угоняли самолеты в период холодной войны, известный случай летчика Беленко, да и без этого было. Ну и мы тоже им создали пару очень мутных ситуаций, в частности, в ходе Вьетнамской войны. Поэтому ничего нереализуемого в такой схеме нет. Второе, и это очень важно. Они воюют с вымышленной Россией. Они воюют с Россией, где за два паспорта, причем, заметьте, ни Франция, ни Германия, ни США, ни Великобритания, а Румыния и Словакия, по-моему, да, там два паспорта, да, Евросоюз, ну, как бы мы же все понимаем, что это, как говорится, второй сорт не брак, да, и 2 миллиона долларов можно вот так в легкую купить летчика с самолетом и так далее, он даже не задумываясь пойдет, не задумываясь о рисках, например, для себя. Это смешно, но это факт. Они воюют со страной, которую не до конца понимают. Они, и вот здесь очень важно, они считают, что нынешняя Россия – это чуть более богатый и сытый бывший СССР, где такие фокусы проходили. Они не понимают, что они конкурирует и конфронтирует совершенно новой страной. И вот здесь проблема. Они могут принимать дестабилизирующие, очень непродуманные решения.
Угу. Да, вопрос сложный получается, Дмитрий Геннадьевич, но, тем не менее, мы, я думаю, готовы к тем или иным их решениям. В любом случае, да, наши спецслужбы тоже действительно работают на высоком уровне, как и Дмитрий Песков это сегодня отметил. У нас впереди выпуск новостей, небольшая пауза, но прежде, чем мы уйдем на эту паузу, я напомню еще раз телефон, по которому вы в WhatsApp или в Телеграме можете нам написать. Это номер 8-968-766-3311. И, друзья, вижу, что уже активно пишете, но обязательно после выпуска новостей Дмитрию Естафьеву, политологу и кандидату политических наук, все вопросы озвучу, так что дождитесь.
Профессор смотрит в мир.